Радио Прага. Новости.
Чехии разрешили экспорт говядины в Канаду. Норвежский суд рассмотрит апелляцию чешки, добивающейся возвращения детей не позднее весны. Правительство займется проектом, упрощающим трудоустройство украинцев. Норвежский суд, скорее всего, рассмотрит апелляцию чешской гражданки Эвы Михалаковой, которая стремится добиться возвращения сыновей под свою опеку не позднее, чем через полгода. Об этом сообщила адвокат Михалаковой из Чехии Дора Букова. По ее словам, в настоящее время предполагается, что суд первой инстанции займется апелляцией в указанные сроки. Норвежская социальная служба лишила мать возможности воспитывать своих детей, а позже и родительских прав в отношении одного из них в связи с подозрением на насилие со стороны родителей, которое не было доказано. Сыновья, однако, остались в семьях опекунов. В настоящее время Денису 10 лет, Давиду 6, оба родились в Норвегии, где живет и их мать. Члены правительства Чешской Республики ранее заверили Михалакову в своей поддержке в том случае, если она, не найдя понимания в других учреждениях, обратится в Европейский суд по правам человека. Помехой интенсивному росту темпов чешской экономики может стать как недостаток квалифицированной рабочей силы, так и низкие показатели в области дигитализации страны и проблемы в инфраструктуре. На данные аспекты в ходе конференции под названием «Чехия. Каково положение дел», организуемой Aspen Institute Prague, обратил внимание премьер-министр Богуслав Соботка. Он также полагает, что следует проводить более координированную и активную миграционную политику. Самым большим практическим барьером в этой сфере ныне является то, как действует визовый режим с Украиной, который является технически перегруженным. Правительство в скором времени рассмотрит проект, который позволит работодателям, привлекающим рабочую силу из Украины, после сообщения о своих требованиях упростить порядок принятия подходящих кандидатов на работу, пообещал глава чешского правительства. Чешские животноводы и переработчики мясной продукции смогут экспортировать говядину и продукты из нее в Канаду. Чешской республике наряду с еще 18 странами-членами ЕС данное право предоставила Европейская комиссия. До 6 ноября предприятия могут обратиться через Государственное управление ветнадзора с заявкой о регистрации в канадских учреждениях, сообщил пресс-секретарь управления. С начала этого года чехи также получили разрешение на экспорт свинины в Японию. В прошлом году зеленый свет зажгли вывозу молока в Чили. До конца первого полугодия 2015 года управление позаботилось о регистрации в Чили экспорта молочной продукции, производимой 18 чешскими предприятиями. В настоящее время ветеринары рассматривают заявки от производителей, которые хотят вывозить свои продукты в Китай, куда уже поставляют молочные продукты 17 чешских фирм. Летом были проведены переговоры о поставках чешского молока на Кубу. Министерство иностранных дел Чехии, как следует из предоставленных ведомством данных, выделило на гуманитарную помощь сирийским беженцам из своего бюджета с 2012 года уже более 3 миллионов евро. 20 миллионов крон в пересчете более 738 тысяч евро из этой суммы потрачены на проекты прошлого года. В этом году МИД осуществила финансовое вливание в рамках поддержки 6 проектов на территории Сирии и в Иордании и Ливии, где разместились более 2 миллионов беженцев, более 16 миллионов крон. Прямо в Сирии помогает чешская благотворительная организация «Человек в беде». У нее есть свои канцелярии в Алеппо и Идлибе. Сотрудники организации привезли в эту область с начала конфликта до середины текущего года гуманитарную помощь более чем 1,5 миллионам сирийцев. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Европейская комиссия задалась вопросом, почему Чехия не высылает нелегальных мигрантов. Под Прагой открылся уникальный научно-исследовательский центр, оснащенный самым мощным в мире лазером. В рубрике продолжение интервью с гостем Пражской конференции «Форум-2000» Иваном Курило. Об этом в программе «Радио Прага». понедельник, 19 октября, в пражском пригороде Нижней Брежаны был в торжественной обстановке открыт научно-исследовательский центр ЭЛИ. Это самый дорогой исследовательский центр в Чехии, в котором совсем скоро заработает самый мощный в мире лазер. В студии Кирилл Щелков.
Строительство центра ЭЛИ велось с осени 2012 года. Здание уже готово, в нем в данный момент работает 280 специалистов. Со временем штат сотрудников будет увеличен. Около трети работников центра – ученые и технические сотрудники – иностранцы. Они приехали в Чехию из Франции, Италии, Германии, Индии, Канады, США и Китая. Вообще, по утверждениям специалистов, ЭЛИ не только самый дорогой в Чехии, но и самый совершенный и уникальный центр в Европе. Центр по своей площади больше футбольного поля. Высота центра 12 метров, а глубина, под землей тоже оборудованной лаборатории, составляет 8 метров. Строительство центра обошлось в 6,8 миллиардов крон. Это примерно 252 миллиона евро. Из этого 5,8 миллиардов крон, это примерно 215 миллионов евро, деньги из различных фондов Европейского Союза. И это лишь стоимость строительства. ЭЛИ открыт, но монтаж оборудования будет проведен в следующем году и продлится почти 2 года. В полную мощность научно-исследовательский центр начнет работать только с 2018 года. Среди оборудования, которым смогут пользоваться ученые со всего мира, и самый мощный лазер на планете. Его энергия 200 петаватт. Эта мощность совсем недавно была за гранью фантастики. Это больше, чем Земля получает от Солнца, и в 100 тысяч раз больше, чем вырабатывает вся цивилизация. Выстрел лазера настолько сильный, что может прожечь пространство и время, создав дырку в системе мироздания. Масштабность лазера находится на одном уровне с большим адронным коллайдером. При помощи лазера ученые смогут сделать практически все. Мощность световых лучей можно использовать для обеззараживания ядерных отходов от радиоактивности за несколько секунд. Импульс лазера сможет поделить материю на вещество и антивещество, открыть ходы в другие измерения и, на что надеются ученые, засветить темную материю и показать, как устроены атомы вещества. Поможет лазер и астрофизикам открыть немало тайн Вселенных. Они смогут понять, какие процессы происходят в пульсарах, субзвездных объектах, их еще называют коричневыми карликами, и на разных планетах. Безусловно, важен лазер и для ученых-медиков. При его помощи, к примеру, можно будет удалять раковые опухоли, тестировать многие лекарства, проводить исследования живых клеток и другое. Будет ли в центре ЭЛИ постоянный штат ученых, или же любой светило науки из любой страны мира сможет поработать с уникальным лазером? На этот вопрос отвечает председатель Академии наук Чешской Республики профессор Иржи Драгош.
Предполагается комбинация двух вариантов. В центре установят очень сложную, совершенную систему лазеров. Всего их будет 6 штук. Их станет обслуживать международная команда специалистов высочайшего уровня. Но любой ученый мира при желании может проводить в центре эксперименты по диагностике и анализу чего-либо, созданию каких-либо новых материалов, заниматься медицинскими исследованиями. Я хочу еще добавить, что центр в Нижних Брежанах – это один из трех центров, действующих под эгидой ЕС. Один в Нижних Брежанах, второй в Венгрии, а третий в Румынии.
Одно это в Дальних Брежанах, другое будет в Мадярску, а третий будет в Румынску.
А как относятся к открытию центра ЭЛИ жители Нижних Брежан? Не все из них испытывают гордость от того, что совсем скоро станут соседями самого мощного лазера в мире. Многие люди боятся, что в результате произойдет нечто страшное, и благодаря лазеру всех их унесет в черную дыру. Примерно похожие опасения некоторые испытывали и в связи с работой Большого адронного коллайдера, который находится в научно-исследовательском центре неподалеку от Женевы. Чешская пресса уже сообщила, что лазер в Нижних Брежанах в состоянии, к примеру, за 10 секунд довести до кипения самое большое в стране водохранилище Липна. Его площадь составляет 49 квадратных километров. Правда ли это и обоснован ли страх жителей Нижних Брежан? Председатель Академии наук Чешской Республики Иржи Драгош успокаивает население.
Ten laser je velmi intenzivní a dokáže vyzářit ten paprsek ve velmi krátké době a na velmi
malé. Этот лазер на самом деле очень интенсивный с высокой скоростью излучения. Доведение воды до 100 градусов Цельсия очень простая задача для такого лазера, поэтому приведенная аналогия правильная. Лазер очень легко и быстро может привести воду к температуре кипения. Однако жителям Нижних Брежан не стоит бояться того, что в научно-исследовательском центре может произойти что-то такое, что создаст им проблемы.
Myslím, že se taky neobávají, že by k něčemu problematickému došlo.
Чешская Республика не высылает в обязательном порядке граждан, пребывающих на территории страны, без соответствующего разрешения. Европейская комиссия называет этих людей нелегальными мигрантами и спрашивает Чешскую Республику в лице Министерства внутренних дел, в чем дело. Подробности знает Ольга Васенкевич.
Европейская комиссия в начале октября направила письмо в Чешское министерство внутренних дел, в котором интересуется, почему Чешская Республика не предпринимает решительных мер по отношению к лицам, нелегально находящимся на территории страны. В письме отмечается, что Чехия высылает за пределы страны лишь 13% нелегальных мигрантов. При этом средние данные по Европейскому Союзу в этом отношении составляют 39%. В связи с этим Европейская комиссия требует от Чешской Республики в течение месяца предоставить список мер, которые будут направлены на улучшение ситуации. По мнению Европейской комиссии, возвращение людей, которые находятся в странах на территории Евросоюза без разрешения на пребывание, является ключевым для снижения нелегальной миграции. Комиссия приводит в письме статистику агентства Eurostat, в соответствии с которой в 2014 году Чешская Республика подписала приказ о том, что 2460 человек должны в обязательном порядке покинуть территорию страны. По факту Чехию покинуло лишь 320 человек. Первый заместитель министра внутренних дел Иржи Новачек отмечает, что Еврокомиссия опирается не на те данные.
От этого числа нужно отнять данные о лицах, у которых закончился срок разрешения на пребывание, которых большинство. Это украинцы, ливийцы, вьетнамцы. Они не являются нелегальными мигрантами. У них было официальное разрешение на пребывание, но закончился срок его действия.
Однако, по мнению Европейской комиссии, в Чехии нелегально остается слишком много людей. Причем причины этого для комиссии не играют особой роли. Кроме того, даже если не считать данные о лицах, у которых истек срок легального пребывания, Чешская Республика все равно по высылке нелегальных мигрантов не достигает средних данных по Евросоюзу. По словам Иржи Новачека, без учета людей с недействительными визами, уровень высылки нелегалов из Чехии составлял бы 32%. Министерство внутренних дел Чешской Республики не согласно с заключениями Еврокомиссии. По его словам, комиссия исходит из данных по так называемым ассистированным возвращениям, то есть когда желающим добровольно вернуться на родину по истечении срока действия разрешения на пребывание оказывается финансовая помощь. Этот тип возвращения осуществляется в сопровождении полиции. Чешская Республика выдала решение о высылке из страны или решение о возвращении гораздо большему числу лиц, которые покидают Чешскую Республику добровольно. У этих людей есть определенный срок, чтобы они успели покинуть страну. По этим данным нельзя провести статистику. Чешская Республика является континентальным шенгенским государством, поэтому контролировать перемещение людей через внутришенгенскую границу невозможно.
Нельзя контролировать поход людей на внутришенгенской границе.
Комментирует ситуацию заместитель директора отделения миграционной политики МВД Чешской Республики Павла Новотна. Нелегальным мигрантом считается человек, который вступил на территорию государства и не имеет права на предоставление убежища. Такие люди считаются экономическими мигрантами. Еврокомиссия и страны ЕС согласны в том, что Евросоюз может помогать лишь тем, кому помощь действительно нужна. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что экономические мигранты не могут остаться в Европе.
В нашей сегодняшней рубрике вы услышите продолжение беседы с российским историком Иваном Курилой, которое было записано во время традиционной пражской конференции «Форум 2000», вдохновителем которой стал первый президент Чешской Республики Вацлав Гавел.
Тема дня.
Иван, очень часто возникает впечатление, что Владимир Путин в своих речах, выступлениях и заявлениях куда менее агрессивен, радикален, чем его окружение или рядовые россияне. Я говорю именно о словах, а не о делах. Путин пугает меньше, чем типичный зритель российского телевидения.
Первые годы, когда он был президентом, он вообще говорил только правильные слова. Под тем, что он говорил, я готов был подписаться там первые 3 года, наверное, как его президентство. Потом постепенно он начал говорить и то, что вот с чем согласиться нельзя. Это обычное, да, обычно пропагандисты забегают вперед. И, тут вот есть одна тонкость, я не очень уверен в ней, но могу ее, наверное, вам сказать. Мне кажется, что вот последние годы, из-за того, что вот все так радикализировалось, последний год, полтора, да, мне кажется, что вот он в каком-то смысле начал терять контроль за повесткой дня. Вот, может быть, мне кажется, но я слежу в основном за его там риторикой по поводу истории, ну, в силу моих интересов. Он очень много говорит об истории, он очень много. И вот историческая риторика забежала уже сильно как бы вперед. То есть если обычно президент говорил у нас о Второй мировой войне много, в прошлом году добавилось к Второй мировой войне там сакральный курс у него князь Владимир, то есть это вот. Но при этом, когда, например, он выступал, говорил о сталинизме и о Сталине, он всегда ведь осуждал. Сталин осуждал сталинизм, и это у него устойчивая позиция. То есть он никогда не поддерживал, не хвалил там Сталина, это вот устойчивый повод. А вот с начала нынешнего года, 15-го, мы видим, как в стране то там, то здесь появляются инициативы то поставить памятник Сталину, назвать улицу именем Сталина.
И вот, Волгоград станет Сталинградом?
Я думаю, что нет, но это будет совсем показатель такого кризиса, то есть это уже значит отвлечь внимание совсем от чего-то. Я надеюсь, что не станет. Но в разных городах, там в Липецке поставили, где-то на Дальнем Востоке планировали поставить. То есть вот эта ресталинизация, как мне кажется, это что-то, что уже идет не из Кремля, да, это какая-то вот чиновники среднего уровня, чиновники этой самой средней руки, там уровня губернаторов, депутатов Государственной Думы, больше коммунисты, но не только коммунисты, они вдруг почувствовали, что атмосфера им вот напомнила, и они пытаются историческую политику вот туда завернуть. Мне кажется, тут они очень сильно забежали вперед того, на что готов был бы там Кремль, на то, что там президент был готов. Потому что это очень резкое, на самом деле, для России, очень резкое переключение диапазона. И вот и поэтому у меня возникло впечатление, что Кремль теряет контроль над этим. То есть если раньше можно было понимать, что там Жириновский говорит какие-то радикальные вещи, что потом его поправили, что потом вышел Путин и сказал, что нет, так мы не будем, то сейчас ощущение такое, что вот многим кажется, что риторика там времен высокого сталинизма, да, гораздо более подходит к тому, что сегодня политически представляет из себя Россия, чем то, что говорит президент. И это, на самом деле, мне кажется, вызов такой для Кремля, потому что либо надо приводить свою риторику, действительно, к сталинизму возвращаться там, или надо как-то менять политику, чтобы вот не было этого ощущения.
Многие люди считают и часто об этом говорят, что каждый последующий день в России хуже предыдущего. Согласен ли с этими утверждениями Иван Курило?
В каком-то смысле мне было ощущать себя гораздо тяжелее в 2007-2008 году, чем сейчас. Потому что в тот период, когда было видно, что сгущается авторитаризм, что страна, в общем, расстается с демократией, и при этом было ощущение, что ты один вот видишь это, понимаешь, и вокруг тебя нет людей, которые думают так же. А после вот того, что случилось у нас после выборов 2011-2012 годов, когда люди вышли на улицы, когда появилась самоорганизация такая, вот, ну, уличная, соцсети еще какие-то, появились средства массовой информации, которые вот, выражают точку зрения людей с этим несогласных, ты понимаешь, что ты принадлежишь, наверное, к меньшинству, но, во всяком случае, это меньшинство очень многочисленное в стране. И в этом смысле становится легче. В этом смысле ты понимаешь, что ты не вот одиночка, который тут бессилен перед государством, а ты понимаешь, что это большая часть образованного класса в России, который думает примерно так же, как ты. То есть, режим на самом деле отказался вот в последние годы, он просто отказался как-либо общаться с интеллектуальным классом. То есть вот те, кто в России, большая часть интеллектуального класса, я бы сказал, вот, с моей точки зрения, подавляющая, кто-то может оспаривать, но она режим не принимает. И режим просто перестал с ней коммуницировать. Режим просто вот сказал, ладно, мы тогда без вас обойдемся. Но вот, в конце концов, без нас обходиться долго не сможет. Это тоже один из источников оптимизма. К сожалению, этот оптимизм, так сказать, перспектива лежит через кризис. Я надеюсь, что кризис пройдет скорее как бархатный. Но это вот очень большое желание, чтобы он прошел в качестве бархатного, а не в качестве какого-то вспышки насилия. Другое время, другие люди, и опыт революции России уже пережила. Это то, чего, кстати, чешский народ очень боится. И это одна из причин относительной стабильности нынешнего режима. То есть люди боятся, что действительно вот случится что-то кровавое. Поэтому я надеюсь, что такого не случится. А вот что-то бархатное, может быть, похожее на Чехию, это большое желание, чтобы произошло. Когда-то оно произойдет. И опять же, я надеюсь, что это вот 5-10 лет скорее, чем 20-40.
Некоторые западные политики, они выдвигают такую версию, говорят то, что российская пропаганда сейчас работает так, что люди, они наоборот объединяются против общего врага, который находится за пределами страны, что они готовы терпеть, жертвовать, потому что это часть российской ментальности, что наоборот, лучше мы умрем сами, но не позволим поставить на колени Россию.
Я не думаю, что есть какая-то особая российская ментальность. В России просто слабые институты, и поэтому пропаганда вот попадает к людям, которые неорганизованные, которые вот один на один с телевизором, и, конечно, когда тебе несколько лет подряд. Вот. Человек начинает бездумно повторять то, что есть. Если вот выключить телевизор, то я думаю, что это очень скоро пропаганда. Но цели, наверное, вы правы. Цели примерно такие выстраивают, что для того, чтобы не видеть... То есть внешний враг нужен для того, чтобы не видеть внутренних проблем. То есть все, что происходит плохое, источник этого где-то за рубежом. Это обычный способ пропаганды. Опять же, мне кажется, что вот значительная часть вот этого самого интеллектуального класса вообще уже пропаганду. Телевизор не смотрит, да, и у меня вот с кем не поговорю, эти люди уже по несколько лет просто телевизоры выкинули или не включают. Вот. Но понятно, что какая-то большая часть населения телевизор смотрит. Ну, вот мне кажется, этим, кстати, там антиамериканизм тоже с этим связан. То есть это вот такая простая двухходовка. С одной стороны, сказать, что все, кто против, там, кому не нравится нынешний режим, они связаны с Америкой, а с другой стороны, надо Америку на самыми черными нарисовать красками. И вот из двух ходов получается, все, кто против режима, или те, кто не согласен с режимом, они агенты Запада. Именно в этом случае их можно исключить из своего народа и да, выстраивать. Вот, кстати, Путин ведь до 2011 года пытался как-то изображать себя президентом всех россиян. После 2012 года он перестал себя изображать. Вот он вот какая-то есть сконструированная большинство сконструированное, которое как бы он представляет. И вот этот самый интеллектуальный класс, который он и не претендует на то, что он его представляет. То есть вот это тоже очень большое изменение. То есть вот я теперь не ощущаю себя там и не вижу, чтобы режим со мной или с такими, как я, вел какой-то диалог. Нет. Вот. А вот вторая попытка, что вот всех нас исключить и сказать, что мы тут агенты Запада, на самом деле она не сильно работает. То есть это абстрактно люди могут повторять эти вещи, но когда это говорят про конкретного человека, то я не видел там, чтобы вот знакомые люди, даже там, верящие там, в пропаганду, готовы были сказать, что там вот я, мои друзья или кто-то там, мои единомышленники, это какие-то агенты. Это в абстрактного агента поверить легче, чем поверить в то, что конкретный человек, которым ты работаешь там 20 лет вместе, является. Тут же видно все, очевидно, что, о чем идет речь. Так что я бы не преувеличивал влияние пропаганды. Знаете, вот у меня был недавно период, я работал по гранту, да, за границей, и получал ту же информацию России, в основном из текстуальную, через средства массовой информации, соцсети. И вот все выглядит гораздо более драматично, чем когда ты внутри страны. Потому что когда ты общаешься с людьми, которые не пишут в соцсети, которых ты не слышишь, ты понимаешь, что эти люди, даже вот люди, которые пропаганду слушают и воспринимают, они вовсе не являются там, Дмитриями Киселевыми, да, то есть они, не воспринимая пропаганду, они готовы делить там, ее там, на 2, на 10 в голове, и с ними разговаривать можно. То есть разговаривать с пропагандистами нельзя, разговаривать с людьми, которые пропаганду слушают, можно.
Это мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке, в Твиттере и ВКонтакте. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.